Здравствуйте, дорогие телезрители! Очередной из фрагментов видеозаписи выступления православного миссионера отца Георгия Кочеткова на встрече с людьми, готовящихся ко святому крещению, предлагается вашему вниманию.
Говорили древние пророки, скажем, еще в Ветхом Завете было сказано о Боге, что Бог есть огонь поедающий. И значит, к нему опасно приближаться. И в апокрифических Евангелиях, очень близких к каноническим, есть такая фраза: «Кто близ меня, тот близ огня». Когда мы приближаемся к христианству, мы, вольно или невольно, приближаемся к Богу, который есть такой огонь, который может сжечь, но может и согреть самую оледенелую, опустошенную душу. Согреть оледенелую и наполнить опустошенную. Может ли Бог оставить человека? Как совместить, а также как разделить рай и ад? И как понять в связи с этим, что Бог во всем? И еще, есть смысл пытаться исполнить заповеди из страха наказания? В Писании есть такое немножко витиеватое выражение: в злохудожную душу не входит благодать. Некрасивая душа, искаженная, извращенная душа. Вот. Но здесь имеется в виду не просто факты поведения, имеется в виду именно устроение души, в том числе иерархии ценностей и многое другое, чем реально пользуется, чем реально живет человек, всякий человек. Дальше, вот как совместить, а точнее, как разделить ад и рай. Ну, совмещать действительно не стоит. Это хуже совмещенных заведений. Но как разделить, очень просто. Для этого нужно хотя бы эти слова перевести на русский язык. На простой русский язык. Что такое рай и что такое ад? Ад не русское слово, его надо переводить. Мы его знаем скорее эмоционально, немножко литературно, но не так-то хорошо знаем. Ад, может быть, кто-то мне подскажет, как это просто переводится по-русски, да? Мне интересно. Нет, преисподняя – это близко. Преисподняя – это значит самое низкое. А ад – это не совсем то же. Это, ну, какой-то синоним, но все-таки буквально означает другое. А? Да, место, лишенное света. Ад – там, где нет Бога, который есть свет.
А с какого языка?
С греческого. Дальше рай. Рай – это уже, наверное, русское слово, не знаю точно этимологию, но переводится как, во всем случае, если взять известное повествование о рае в книге Бытия, в Священном Писании, то это просто сад. Но сад, опять же, не как набор деревьев, определенным образом посаженных, с которых можно что-то взять. Вот, но вот сад как некоторый образ жизни, понимаете, некоторое устроение души, поэтому совмещать это невозможно. Сад не существует, если он попадает в место, лишенное света, ну и, соответственно, ад исчезает, испаряется, когда, если его внести, вывести на свет рая. Ну, а как разделить? А вот так и разделяете. Вот нужно уметь вещи не только различать, иногда нужно разделять. Вот ад и рай действительно надо разделять.
В Евангелии замечательные слова, в Евангелии от Иоанна: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Имеется в виду, конечно, божественный свет. Дальше, как понять с этим, что Бог во всем? Это вопрос очень непростой, потому что во всем это в чем, интересно? Если мы примем пантеистическую точку зрения, что Бог во всем, то есть вот Он как бы все, то мы тем самым потеряем одно важнейшее свойство Божие. Бог есть Творец. А для нас это важно не просто теоретически, для нас с вами. Для нас важно то, что Он наш Отец Небесный. А вот чтобы быть нашим Отцом, Он должен быть чем-то, должен отличаться от всего. Поэтому Он не все. И Он не во всем. Во лжи Бога нет, в аду Бога нет, в аде, да, нет Бога, по определению. Есть ли смысл пытаться исполнять заповеди из страха наказания? Но знаете, вы проверьте собственным опытом. Вот как лучше, вот вы, допустим, встретились случайно, где-то на темной тропинке с преступником, насильником, грабителем, кем угодно, и, допустим, обратились к нему с проповедью о том, как нехорошо он поступает. И если бы он из страха наказания не стал бы делать то, что он хотел делать, это было бы лучше или хуже? Что он бы сказал, ну, это же не очень высоко делать, исполнять заповедь из страха наказания. Можно только по любви, только по внутреннему влечению, только по свободе. Вот что бы вы выбрали на этой темной тропинке, интересно? Я думаю, что здесь однозначно все. Другое дело, что страх наказания – это не самое высшее чувство, действительно. Но иногда на безрыбье и кастрюлю соловей.
Православный миссионер Украины отец Виктор Верязкин со своими размышлениями о жизни и трудах выдающегося мыслителя Украины Григория Сковороды.
Глава 9. Про пристрасти чи грехи. Вот пристрасть наша и є морове в душі повітря. Ну, я нарочно прочитал как бы только кусочек, чтобы мы причастились, как бы в хорошем смысле этого слова, словам самого Григория Сковороды. Потому что когда мы читаем анализ какой-то, то мы читаем оценку, трактовки уже и выводы. Почему трудно осмыслить и выводы сделать? Написано о Григории Сковороде много. Харьковский профессор Леонид Ушкалов посчитал, 2300 публикаций на сегодняшний день об одном Григории Сковороде в библиографическом справочнике издал. Собрал все, список сделал, 2300 публикаций. То есть много вроде бы пишут о Григории Сковороде, но пишут поверхностно и говорят, что всеукраинская аккредитационная комиссия, там ВАК, запретила принимать диссертации о Григории Сковороде. А парадоксы нашей жизни, потому что все пишут, что вот он только говорил, что есть там три мира, два способа рассмотрения, и все об этом об одном пишут, цитату одну и ту же кочуют из разных диссертаций и докладов, и нового, и более глубокого ничего не открывают. Это общая беда, вы же знаете, вот там недавно Киеве присвоили ученую степень, потом пришлось у Кивы забирать и пистолеты в ученую степень, а потом отстранять от работы всех, кто ему присвоил ученую степень. А та, которая настоящая работа, монографии, их немного. Вот одна из них. Я ее проработал, как и многие книги, когда мой экземпляр, я прочитываю, и на каждой странице что? Подписываю, черкаю. Вот, и вам рекомендую, если захочется кому-то глубоко и попадется это, Евген Глыва, доктор философии, онтологический образ людины в творчестве Григория Сковороды. А почему нам трудно доходят такие монографии? Потому что ее написал начальник разведки ОУН-УПА, вояк украинский, который вынужден был эмигрировать, естественно, в Австралии прожил всю свою жизнь, и только в 2017 году по завещанию его прах был перевезен из Австралии и захоронен на Тернопольщине. Поэтому глубокие исследователи Григория Сковороды иногда такую трагическую и запутанную имеют биографию в своей жизни, как и сам Григорий Сковорода. На самом деле он живое воплощение евангельского высказывания. Странник и пришелец на земле. Странник и пришелец на земле. Вот. Прах упокоился на Тернопольщине. Я проработал его книгу. 91 годик прожил. Большевики не добили, убежал в Австралию, поэтому и прожил. А сколько бы он здесь прожил, никто нам ничего не гарантирует. Поэтому и сам Григорий Сковорода, и исследователи его творчества, оказывается, довольно трудно вели это исследование и саму жизнь. Ну, смешно. Некоторые мне не верили. Да вы что? Да разве это Сковорода говорил? Да разве о нем это вот так говорили? И мне пришлось, как всегда, что является признаком научности, на все источники находить ссылки, делать ксерокопии. В одному з листів Сковорода стверджує, що він народився на світ задля того, аби тлумачити Біблію. Это очень интересный момент. Думаем ли мы вообще, на что мы народились на свет? А человек глубокого философского склада ума, он думает. А зачем я на свет появился? А зачем меня мать родила? Как мы поем в примитивных песенках. Оказывается, в 30 лет он полностью осмыслил свое предназначение. Пару дней назад в разговоре с моим благодетелем, он рассказывал так, немножко обиженно. Сам закончил юридический факультет, сам был судьей, сейчас депутат Верховной Рады, дочку устроил юридический, она закончила полностью, принесла ему диплом и говорит: «Папа, ты хотел, чтобы я получила юридическое образование? На тебе диплом». Я этого не хотела. И пошла в Карпенко-Карого, в театральный, на голосовое озвучивание. Вот, изучила, и сейчас сама уже преподает вокал для актеров. Григорий Сковорода говорил, что не надо заниматься несродным для тебя занятием. Ты будешь несчастен. И родители иногда желают добра детям своим. Я заплачу. У меня там есть знакомство, я все устрою. И человека пристраивают не к его сродному занятию, к которому, может быть, нет ни задатков, ни талантов, и человек становится несчастнее. Это то, что осталось. В советское время нам говорили, сродная праца у пролетариев должна быть в колхозе на Бурюке, это Сковорода так говорил, и приспосабливали к своей идеологии эту, на самом деле, не сродную, а вынужденную працу. Рабский труд. А настоящее счастье, конечно же, когда человек свободно осознал и выбрал свое призвание и способно, свободно его осуществляет свое призвание. К 30-летнему Вице він вполне усвідомив себе любителем священной Библии. І його життя набуло цілком повного сенсу.
Продолжим прослушивание старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева, затрагивающего вопросы церкви в ее истории и современности.
Мы воспитаны так, что для нас слово «вера» кажется синонимом слова «религия». Вот в религии вообще все во все верят. А на самом деле, ведь это уравнение «религия – это вера», это уравнение далеко не является, говоря модным нынешним языком, общечеловеческим. Дело в том, что на самом деле очень многие религии вряд ли готовы были бы выразить суть своего духовного делания словом «вера». Ну, заметьте, например, что в Библии слово «вера» встречается достаточно поздно. Скажем, Пятикнижие Моисея слово «вера» вообще не содержит. То есть первые пять книг, в которых фундамент Библии, фундамент Ветхого Завета, слова «вера» там нет. И только в седьмой по счету книги Ветхого Завета, в книге Судей, это слово встречается. При этом дальше еще давайте обратим внимание, что во всей Библии, по крайней мере в Ветхом Завете это точно, не ставится вопрос, вот в Ветхом Завете действительно, о противоречии веры и знания, веры и разума. То есть вот та постановка вопроса, которая является классической для европейской философии, в Ветхом Завете она отсутствует. А вот если мы теперь обратимся к представителям разных религиозных традиций и спросим их, а с каким бы термином, может быть, образом мысли, действия, они бы отождествили самую сердцевину своей религиозной жизни, то мы бы обнаружили, что слово «вера» вспомнили бы только христиане. Потому что, например, мусульманин сказал бы, что для него главное – верность. Не вера, а вера. Само слово «ислам», «муслим» означает «верный». Верность, преданность Магомету, его законам, исполнению. Надо заметить, что вообще для большинства религий характерен акцент на ортопраксию. Вот ортодоксия – это правильное мышление о Боге. Православие, ортодоксия – это правомыслие. А для большинства религий акцент стоит на ортопраксии, правильноделание. Скажем, мусульманин должен исполнять законы шариата. Иудей должен следовать предписаниям своего закона и в толковании мудрецов, раввинов, которые для него авторитетны. И иудей при этом скажет, что, вы знаете, трудно нам, евреям, жить. Это для вас, для язычников, всего-то 10 заповедей, а нам, бедным, 613 заповедей исполнять надо. Да, и, конечно, тут голова кругом пойдет, как бы какую заповедь не нарушить. Человек, который воспитан в традициях практического оккультизма, магизма, шаманизма, он скорее скажет, что я работаю. Я не верю с духов-то, я не верю, я работаю с ним. Я знаю технику заклинаний, медитации, еще что-то. Я знаю, как колдовать, как кому чего-нибудь сделать, кого сосвету жить, приворожить и так далее. Я знаю, какая вера, что вы. И каждый мой шаг, каждый мой рецепт передается из поколения в поколение, проверен тысячелетиями, вы чего? Буддист скажет, что я знаю. Это вы, христиане, верите. А я знаю, Будда дал нам восьмеричный путь спасения, откровения. Вот это даже не откровение, вот, а просто опознание дал путей, законов духовной жизни, спасения в нашем буддистском понимании. Мы знаем это. Мы не верим в Будду. В буддизме даже предлагается такая медитация. Представь себе, что Будды нет. И Будды не было. Вот, и иди сам, не веря ни в кого, не ожидая ни от кого ничего. Сам давай, развивай свое сознание, работай своим мышлением, речью, поведением, так, чтобы достичь желанной цели небытия. Потому что что же еще иное есть нирвана, как не небытие. Я участвовал в записи телепередач. Меня там спарили с некой дамой, любимой ученицей Павла Глобы. Да. Речь шла об эпохе Водолея, о том, что, об отношении к астрологии, гороскопам. Она сказала, что вы знаете, он на самом деле это наука. Да, это только вот в Европе, там какой-то у христиан конфликт религии и науки. А в древнем знании, в астрологии все это едино. И вы знаете, вообще в античности слово «астролог» считалось синонимом слова «математик». Тут я, конечно, сделал козью морду. Вот, и спросил, простите, уважаемого собеседника, вы источники не потрудитесь назвать? Я просто по сердцу своей что-то не помню, чтобы где-нибудь у Аристотеля или Платона вот такой вот синоним были, астролог, то есть математик, нельзя ли конкретнее узнать? Да, ну, в итоге, конечно, таких источников она не дала, но зато сделала следующий шаг, то есть для меня это была просто образцово-показательная беседа, потому что ну, классические все приемы сектантской пропаганды эта дама ухитрилась реализовать и показать в течение вот одного сеанса. Потому что она тут же сказала, ну, вы знаете, ну, в конце концов, ну, хорошо, не наука мы, но зато, ну, это синтез науки и религии. В их понимании, что означает синтез? Что к тебе обращается какой-нибудь человек и говорит, что, ну, скажем, братья и сестры, мы получили великое откровение. В нем первом пункте говорится, что надо мыть руки перед едой. Пункт второй, луна сделана из сыра. Пункт третий. Мы все должны терпимо относиться друг к другу, все религии об одном и том же. Пункт четвертый. Кто не примет откровение нашего учителя, того карма будет ужасно плохой. Да, и вот спрашиваешь, простите, я что-то не понимаю вот вашей логики. Вот, как так не понимаете? У нас все очень логично. Но вот понимаете, мне кажется, что ваша вот доктрина религиозная. Что вы? Как она может быть религиозной? У нас же совершенно научное учение. Вот смотрите, ведь мы говорим, что надо мыть руки перед едой. Наука с нами совершенно согласна. Вот справка из Института Рисмана. Вот такого рода доктрины, они как раз всегда говорят, мы не верим, что вы, мы знаем, мы практикуем, у нас все по каким-то вот нашим старинным рецептам, и все очень хорошо. И вот только действительно, пожалуй, христиане делают акцент на том, честно говорят, а вы знаете, а мы верим. Мы верим вот в то-то, 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 мы в это верим.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Продолжая наш разговор о знаменитом богословии XIV столетия Николая Каваселя, стоит отметить главные его тексты. Это труд под названием «Жизнь во Христе» и «Объяснение божественной литургии». По части богослужения восточного православия с течением многих столетий, как мы с вами уже отмечали, накапливалось множество недоразумений. Ну вот, например, посещая православный храм, перед нами так называемый иконостас, перегородка, отделяющая переднюю алтарную часть храма от средней, увешанная иконами. Спросите, зачем эта перегородка? Даже сейчас мало кто вразумительно ответит, несмотря на то, что уже с конца XIX столетия появилась такая научная дисциплина, как историческая литургика. Зачем свечи, кадильницы, смысл облачения священнослужителей и так далее и тому подобное? Сейчас, конечно, изредка встречаются люди, компетентные в этих вопросах. А вот в XIV столетии, да и намного раньше, ответов не было никаких, потому что изначальное назначение уже было давно забыто, а нового не придумали. Ну вот, например, что значит эта широкая лента на плече у диаконов? Изначально это полотенце служителей трапез, официантов, так сказать, или поручи на рукавнике священнослужителей. Фартуки петрохиль на пресвитере, епископский головной убор митра, опахало репиды, жезл и множество всего остального. Можно, конечно, ответить просто, мол, для красоты и таинственности, загадочности. Но с начала второго тысячелетия, а тем более уже в XIV веке, находились настойчивые любопытные, которые не давали церковникам спуску. Дескать, зачем? Что означает? Смысл. И коль смысл уже давно утрачен, его надо было придумывать. И вот Николай Кавасило, а затем и Дмитрий Солонский включают воображение и пускают в ход все ресурсы своей фантазии. И вчерашняя бессмыслица вдруг обретает глубокое символическое значение. На рукавнике неожиданно, нежданно-негаданно являются собой узы-кандалы, в которые был закован арестованный Иисус перед судами и казнью. Ленты на Филоне и Лисакосе потоки крови из язвенного Христа. Митра — вчерашний головной убор императора, терновый венец Господа и так далее. Подобное творчество для человека, обладающего историческими знаниями, покажется смешным. Однако, как говорят в научных кругах, плохая гипотеза лучше, чем никакой. Как бы то ни было, символическая литургика, авторство которой принадлежит в основном Николаю Кавасили и Дмитрию Солонскому, все же был некий шаг в развитии понимания богослужебных обрядов. Не в ту сторону, так сказать, но это сдвиг с мертвой точки, движение. В своем произведении «Жизнь во Христе» Николай по-своему объясняет церковное таинство. Он говорит о крещении, о миропомазании, о Евхаристии. Первая глава этой книги начинается так. «Жизнь во Христе зарождается в здешней жизни, начало приемлет здесь, а совершается в будущей жизни, когда мы достигнем дня оного». То есть он говорит, что в Царство Божие со Христом и во Христе человек входит уже сейчас. Это его мысль вполне зрелая, намного опережающая взгляды его современников. У Паламы тоже есть этот отказ от разделения здешней жизни и жизни загробной. Иными словами, либо Царство Божие человек стяжает здесь, в этой жизни, либо он не обретет его вообще. Кавасила также настаивает на том, что благодаря воплощению Бога во Христе, общение, знание, опыта Бога, то есть все, что составляет духовную жизнь человека, возможно и должно осуществляться в этой жизни. Он пишет в той же первой главе, первом слове жизни во Христе. «Если будущая жизнь и приняла бы тех, у кого отсутствуют необходимые для нее способности и чувства, это не составило бы их счастья, и они все равно были бы мертвы и несчастны даже в том блаженном и бессмертном мире». Очень взрослое суждение. Действительно, если человека поместить в Царство Божие, когда он к нему не приготовился, то для него это будет насилием и мучением. Ну вот представьте, Невзорова поместить в одну келью с Серафимом Саровским жить. Это будет настоящим адом для проповеда. То есть жизнь будущего века не есть что-то совершенно отличное от нашей жизни. Между ними существует прямая преемственность на уровне нашего духовного опыта. Совершенство жизни во Христе вечно. Но начало уже сейчас. Если говорить философски, эта мысль Николая в своем роде манифест против лжеименных гностиков, считавших материю злом, а плоть — темницей души. На самом деле, как ни странно и не печально, и сейчас можно встретить подобные антихристианские взгляды, особенно в монашеской среде, благодарение Богу, которые не особо влияют на жизнь рядового христианина. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!